студии Русской службы новостей, ведущий Андрей Добров, и я. У нас в гостях Олег Юрьевич Тиньков. Я напомню, что мы говорим о мероприятии, которое пройдет 3 июля. Это церемония «Национальный бренд». И вот Олега Юрьевича пригласили как дорогого в гости, поскольку Олег Юрьевич создавал брендов в России уже несколько. Да? Я читал вашу биографию и... Значит, описание вашей деятельности. И там несколько брендов. Ну, в первую очередь, собственно, пивной бренд Тиньков, который вы создали. Вы же создали еще бренд Дарья пельмени, да, которые везде сейчас продаются.
Да, или был, нет? Не, был, да, ну, да, Дарья, это, да, в честь дочери назвал своей старшей Тиньков, в честь самого себя. Ну, честно говоря, сейчас я уже ушел из большого секса на тренерскую работу. То есть я ничего не создаю, никакие бренды.
Ну, правильно, а банк, финансист. Банк это нет?
Банк, да, это мой банк.
Это ведь тоже бренд, по большому счету.
Не знаю. Нет? Бренд это когда хотя бы лет 5 компаний. Вот пельмени и Дарья продаются уже сколько? 10 лет и на полках пока лежат. Вот это бренд. Пиво Тиньков стоит 5 лет. Ну, наверное, бренд. С банком посмотрим.
Олег Юрьевич, вот нас интересует, как люди это делают, да, почему вдруг создаются и продолжают работать, и в голове у людей продолжает работать бренд, да? То есть как создаются успешные бренды, это, собственно говоря, есть тот вопрос, который мы сейчас здесь задаем. Вы начинали, если не ошибаюсь, с общения с иностранцами, с торговлей, так сказать, на самом-самом нижнем уровне, то, что называлось раньше «фарцовка». Питере, правильно? Так, во всяком случае, пишут о вас в биографии.
Да нет, все правильно, я все прошел. С самых низов общества. Фарцевал, продавал, все делал.
А что продавали в основном? Вы ведь 67-го года рождения, да? То есть мы, в принципе, с вами должны быть где-то в одном временном цикле.
Наверное, в 88-89 году в Петербурге продавал иностранцам икру, которую мы сегодня предлагали к чаю. Продавал им часы Раиски. Тогда были популярные, потому что жена Горбачева выехала первый раз в Италию. Впервые у нее были часы такие военные, командирские.
Командирские часы, да. Вот, которые толкали иностранцев очень.
И итальянцы приезжали, говорили, Раиски хотим, Раиска. Часы им продавал Раиска. Ну, всякую. Потом я жил в общежитии с иностранцами, со студентами. Они привозили много всякого товара хорошего, на тот момент нужного. В России как-то джинсы, там, жвачка, деодоранты и так далее. Я у них брал это все на реализацию, продавал вне общежития. Ну, все делал.
А вы были таким продавал. Мажором по стилю жизни в то время?
Наверное, да, потому что у меня же кроссовки Nike были, и Levi's джинсы, это все, уже все девушки были мои.
Ну хорошо,
в Москве... В 88 году в кроссовках Nike и в джинсах Levi's, это уже мажор. И даже мог позволить себе в кафе зайти.
Ну, а милиция как у вас?
Меня ловила постоянно, привлекала.
Что-то там меня... Слушайте, а у нас в Москве были Любера и Казанский сюда приезжали, а в Питере что в это время было?
Воркутинские и Тамбовские.
Тамбовские, собственно, там так и остались.
Тамбовские, по-моему, так и остались. Ну, так уже, по-моему, всех пересадили. Последние вот посадили.
Вот сейчас в Испании там поймали человек
20. А это другие, это Малышевские. Это Малышева поймали. Это тоже наш питерский бандит знаменитый. Но он, по-моему, в последнее время не занимался бандитизмом. Вот как раз в 88-м году там был рынок Девяткина, кто его контролировал. Но сейчас это, по-моему, там чисто политическая акция. Насколько я понимаю, Малышев уже бандитизмом не занимается лет 20-15. Просто живет себе там на вилле в Испании. Это же так старикашки пристали, не знаю.
Олег Юрьевич, скажите, а вот потом вы занялись оргтехникой?
Да, вот вы правильно сказали. Жизнь-то была между милицией и бандитами. Тут бандиты, тут милиция, а ну, мы посередине, фарцовщики.
Ну, уже неинтересно, сколько...
Так что теперь нас, когда пугают, говорят, вот здесь там налоговая полиция, а здесь там ФСБ. Ну, да нам что, мы между милицией выживались и бандитами, а уж между налоговой и ФСБ-то как-нибудь разберемся.
Все
не напугать.
Же,
да бандиты, вообще, да. Главное, не стреляют же. Тогда стреляли еще, не
как,
шутили.
Сколько вот можно было заниматься фарцовкой? Как вот вы начали заниматься уже бизнесом? Как вот эта фарцовка, да, такая, ну как, раньше говорили, спекулятивная, да, деятельность. Как она перешла в легальный бизнес?
Ну, не знаю, само собой перешло. Наша вся жизнь советская перешла потихоньку в то самое, в западную, да? Или, как сказать, в в коммерческую. Страна менялась, и мы менялись с ней. Все мы от спекулянтов стали совладельцами кооперативов, потом совладельцами ТОО, товарищ с ограниченной ответственностью, и пошло-поехало акционерное общество там какие-то.
Первый капитал вы заняли у родственников, как пишут в ваших биографиях, 5000 рублей.
Ну, что-то тогда брату брал, родного помню, деньги. Ну, матери брал. У жены, у будущей, тогда еще моя девушка, сестры, там, у родственников у всех собирал. И на них делал операции.
Потом отдали все.
Все отдал, проценты, правда, не платил.
Ну, и то, не, ладно, родственникам.
Ну, сейчас, да, зато сейчас им помогаю.
И вот как начался ваш этот бизнес, скажем, вот с компьютерами? Как вы начали работать с компьютерами?
Как начал? Достаточно интересно было. Мне один мой друг петербургский, он говорит: ты знаешь, что визу не нужно в Сингапур, оказывается, 24 часа, если ты транзитом туда летишь. И он это каким образом, я не знаю, знал. И все мы придумали. Мы брали билеты Аэрофлота туда и обратно на неделю. Тогда это еще можно было бизнес-классом лететь. Л-62, и стоило это 60 рублей.
О, нормально.
Ну, это странно. Там, потому что он был в доллар, в валюте. А, не, вру, 60 копеек доллар. Что-то он стоил 60 долларов. Ну, короче, это дешево. Ну, 200 да. рублей, там, не знаю, сколько стоил билет. И мы туда прилетали с недельным билетом. А да, когда покупали билет, мы воровали такие наклейки Аэрофлот. И мы, когда летели, уже наклеивали дату, что мы вылетаем через 20 часов. И когда показывали пограничнику сингапурскому, он ставил штамп 24 hours only. Угу. 24 часа. Ну, мы там жили неделю, покупали компьютеры и назад возвращались. Вот так мы летали в Сингапур по российскому обычному паспорту, без всякой визы. И так все и начиналось. Кстати, вот со мной вместе летали многие нынешние миллиардеры. Вот Светаков, Абсолют, Саша такое. Сейчас они тут пол Москвы застроили. Банк Абсолют. Вот, еще там. Вот мы вместе летали. Возили с собой, прям нагружали в полный самолет компьютеров и летели назад. Да все компьютеры прошли, на самом деле. И я тоже немножко.
А почему вот такая любовь к компьютеру? Что больше нечем было торговать? Тогда это было... Такого особого бума-то не было. Это сейчас вот компьютеры можно завозить там кораблями,
самолетами. Да нет, там, тогда предприятия покупали просто. А-а-а. Это было выгодно. Мы привозили и продавали на предприятия.
А потом вы начали продавать компьютеры физическим лицам и продавали на 10%, ну, в смысле, как людям просто, на 10% дороже, чем все остальные. Был такой?
Может, на 20, даже не помню.
10-20%?
Ну, потому что мы брендировали наш магазин, назвали их «Техношок», и туда люди шли.
Но, по большому счету, ведь они ничем уже не отличались от соседних магазинов.
Естественно. Чем компьютер отличается? Он сейчас ничем не отличается. Все же хотят отнести себя к высокому социальному классу. Честно говоря, на этих инстинктах я всегда играл. Прелесть россиян с точки зрения маркетинга и продаж заключается в том, что все хотят себя зачем-то, непонятно почему, отнести к более высокому социальному классу, чем они на самом деле являются. Вот. И это очень,
и на этом
это
и
прекрасное тогда поле для продавцов и маркетологов.
Мы вернемся через несколько минут в студию Русской службы новостей. В студии Русской службы новостей у нас в гостях Олег Юрьевич Тиньков, создатель известного бренда Тиньков и еще нескольких брендов, ведущий Андрей Добров, это я. Напомню, что 3 июля состоится церемония бренда России. И вот как раз мы и говорим с Олегом Юрьевичем о том, как он создавал свой бренд. Вот вы, как и все, позанимались компьютерами. Правда, с компьютерами. А потом вдруг перешли к пиву, правильно? Или как вообще развивался этот бизнес?
Нет, после компьютеров были Дарья, пельмени, производство. Надоело торговать, я начал заниматься производством. И на тот момент ничего мне более умного не пришло, как пельмени. Это было очень странно.
Я был... Действительно, после компьютеров пельмени довольно странно.
Я сидел в сауне в Петербурге, в Гранд-отеле Европы. И рядом сидел грек со мной. И он увидел мне православный крест, он говорит: о, типа, а, я у него увидел, в общем, вот так. Я смотрю, иностранец с православным крестом, с ярко выраженным. Я говорю: ты что-то, почему у тебя православный крест? Ты же, я вижу, иностранец. Он говорит: я грек. Я говорю: что ты здесь делаешь? Он говорит: я торгую машинами для равиоли. Ну, и так все началось. Мы с ним познакомились. И я у него купил несколько машин и такую новацию сделал. Я из равиоли решил сделать пельмени, потому что они похожи по своим видам. И все раньше их лепили руками, в основном, или производили на российской такой машинке. А я купил итальянские равиольные машины. Это вообще тортеллини называется, на самом деле, у них в Италии. Но они похожи. И назвал их пельменями. Ну, пельмени. И на это был такой прорыв на рынке. То есть мы их замораживать научились шоковым методом, то есть очень быстро. Ну, соответственно, тоже было интересно, как я к нему пришел. Я не знал ни рынок, ничего, я пришел к жене, у меня дочка уже была, это было лет 6, наверное. Я говорю, ты покупаешь пельмени? Она говорит, да постоянно открывают морозильник, и там полный. Я говорю, о, то есть рынок есть, значит, подумал я. Моя жена постоянно покупает пельмени.
То есть вы обнаружили рынок в своем холодильнике?
Да, и даже не это самое, никаких маркетинговых исследований, ничего не делал, купил. А когда я купил, я понял, что рынок такой огромный, когда мы стали этими машинами продавать, потом контейнерами, и дошло до того, что стали продавать по 100 тонн в день, 100 тонн в день. Ужас. Ну и назвал, такой, дочка любила пельмени, в честь дочки Дарьи. Все было очень просто.
Ну, ведь вы так все просто говорите, но на самом деле, если вы вошли на новый рынок, там уже огромная технологическая цепочка происходит. Там и тесто, и мясо, и фарш, и заготовка. Ну, просто нужно было войти на рынок продажи продовольственных продуктов. Ну, или это спокойно? Нет, то есть у вас не было проблем?
Достаточно просто покупали муку, покупали мясо. Ну, все, по рыночным ценам делали.
Может быть, что-то кроме мяса еще там, нет? Все ну, по-честному?
Да нет, а в том-то и дело, что мы сделали ставку на нормальные продукты, поэтому очень быстро выросли. Мы не стали там ничего добавлять. Можно добавлять, но на самом деле в любые продукты из мяса, я вам как специалист бывший могу сказать, всегда что-то добавляется, потому что будь то колбаса, любые продукты мясопереработки, если его сделать из чистого мяса, из чистого, это будет невкусно. Ну, это нереально. То должны добавляться специи, должны добавляться всяческого рода добавки, там, соевые добавки и так далее. Это как бы связывает, это делает более вкусно. Потому что если чистое мясо, это не очень вкусно. Ну, это нормально. Это, ну, нормально. Второй вопрос пропорции, да. Если это там 10%, это вкусно. А если у нас деятели умудрялись там по 40% этого добавлять, потом водой разбавлять еще. Проблема-то в воде. Что делают? Как они все воруют на мясозаводах? Они там воду добавляют. И это все становится рыхлое, мягкое, потому что вода ничего не стоит, а продают ее за килограмм продукции. Но вот когда все секреты вам раскрыл. Но я этим не занимался, я воду не добавлял, потому что, ну, это смысла нет. Итак, прибыль, не знаю, какая сейчас, была страшная мне после... Я торговал компьютерами, я 30% зарабатывал. Начал производить пельмени, я помню, я был в шоке, 300%. То есть ты делаешь пельмени, заморозил их, произготовил, она стоила... Килограмм стоил $1, а мы продавали по 3. Ну, нормально.
Нормально, да. А вы потом продавали посредникам или поставляли напрямую в магазин?
Нет, вас... дистрибьюторам. А они в магазины дальше. В магазинах уже это было там вообще по $5 за килограмм.
Ну, вы нормально вошли в этот рынок? То есть не было никакого противодействия там других пельменных королей, там, не знаю, еще кого?
Да нет.
Пельменной войны не было какой-то внутри?
Ну, они так немножко в шоке все были, что я там ворвался. Потом, когда я продал, ушел, они все обрадовались. Я их встречал, там Талос, тот хозяин такой, есть Талос, они до сих пор на рынке, Равиоли, они меня встречают, периодически их вижу в Питере. Говорят, ну как хорошо, что ты ушел с рынка.
Почему?
Я продал эту компанию Абрамовичу, зачем, не знаю, он ее купил, Дарью. Теперь у нее Дарья Жукова. Я помню, ну, Дарья для него какое-то имя такое, видать, патологическое. Он любит Дарью. Сначала он купил пельмени у меня Дарья, теперь познакомился с Дарьей Жуковой. Зачем он купил, не знаю, но тем не менее, я ему продал, и так все потихоньку там как-то закисает. Но они на рынке, слава богу. Так что это
на рынке, они сейчас довольно сильные.
И качество, и значит, и все-таки... И бренд, он имеет место, потому что я ничего особенного не делаю, но, тем не менее, доля рынка есть. Но все, кого я встречаю, моих бывших коллег, конкурентов, они очень рады. Они говорят, как хорошо, что ты ушел. Я говорю, да ладно, вы не волнуйтесь. Я после этого пошел еще пивной рынок встряхнул. Они, наверное, тоже некоторые из них радуются, что я ушел. Ну, а теперь мы немножко... Банковский потрясен.
Ну, давайте мы сейчас как бы будем последовательны. Значит, после того, как вы...
Пошел пивной трясти, да, потом.
Давайте, как вы пошли трясти пивной рынок? Вы же трясли не просто пивной рынок, вы же еще и моральный устой порывали, если не ошибаюсь. Был такой момент у вас.
Да, честно говоря, нет, я ничего не подрывал.
Ну, давайте логично подойдем. Почему от пельменей к пиву вдруг?
Логика проста.
А можно, извините, вопрос один? Да. Вы сами-то пельмени едите, нет?
Сейчас меньше. Ну, ем иногда,
то
да.
Есть, вот вы,
ну, в ресторанах могу есть, а в магазин я не очень покупаю.
Так, а вот пельмени Дарьи вы ели?
Моя жена, у меня сейчас еще двое родилось, сыновей, они кушают, я вижу Дарья, 100% покупают, едят, могу это честно могу сказать. Они, ну, они там больше, там, я вижу, вареники всякую такую, но покупают. И вижу, Дарью тоже берут. Я не давлю на жену, что хочет, то пускай покупает, но вижу, Дарью покупает. Должна же быть где-то демократия. Вот у нас демократия, она покупает, что хочет.
В конце концов, раньше она бы поддерживала вас, а сейчас ей приходится поддерживать Абрамовича.
Да, вот Гуччи, там, Прада, вот тут у нас есть эти ограничения, а по пельменям пусть сама выбирает.
Давайте прервемся на минуту, и после чего снова вернемся в студию Русской службы новостей. В студии Русской службы новостей у нас в гостях Олег Юрьевич Тиньков, создатель известного бренда Тиньков, бренда Дарья, человек, который сейчас ушел в финансисты, в банковский бизнес, ведущий Андрей Добров, это я, и мы продолжаем. Напомню, что Русская служба новостей является партнером церемонии «Российские бренды», которая пройдет 3 июля этого года. Олег Юрьевич, продолжаем разговор. Итак, наконец, по пиву.
Да, вот у меня тоже встречный вопрос. А, да. А Добров это псевдоним?
Нет, настоящий.
Или это бренд?
Это бренд. Бренд, я его продвигаю на журналистском рынке России довольно успешно.
Ой, извините. У нас журналисты, они привыкли же псевдонимы себе брать. Я думал, какой удачный псевдоним.
Не-не-не, настоящая фамилия. Могу показать даже свидетельство о рождении.
Да, и, кстати, говоря про бренд, у меня такая интересная была ситуация. Один знакомый сказал, тебе, говорит, так в жизни повезло. Когда я выбирал Тиньков, там, сделать напивом, тебе говорят, ну ты что, с ума сошел? Во-первых, свою фамилию, во-вторых, как-то Тиньков какая-то кривая, как-то, ну как-то не подходит. А когда, ну там, инвестировали уже много денег, когда все стало известно, мне один знакомый говорит, да, тебе, конечно, везет, и тебе повезло с фамилией, оно у тебя такая вот пивная прям. Смешные люди.
Смешные, да. А скажите, а почему вы сделали брендом свою фамилию, но при этом взяли окончание? Вам, наверное, задают этот вопрос, да?
Да.
Как у прусских дворян, 2F, вот это популярные в 40-е годы, когда наши...
На самом деле, у меня ответа нормального на этот вопрос нет. Что-то вот я как-то хотел дистанцироваться, потому что у меня вообще была долгая дискуссия, мне немцы к этому склонили, они говорят, ты что именем своим нужно назвать? Нам поставщик оборудования немецкого очень сильно меня к этому склонял.
Но у них это принято,
да? Да, у них это принято и нормально. Он говорит, а как еще? Он мне, а, там было как? Я его вообще придумал. А, какое же название же было? Но наше пиво, вот, наше пиво.
Неплохой, да, такой.
Да, вот это был бренд, все. А он мне присылает оборудование, и на нем написано там Тиньков бир, но через В. Я говорю, тут меня шокировало. Он говорит, а как еще? Он говорит, он так, говорит, это нормально, оно и должно Тиньков называться. Там был у нас такой Воксман, он говорит, я с Воксман, с Бавария, он говорит, он говорит, ну он так с виски, говорит, я по-другому не понимаю, как? Он говорит, это же твое пиво. Я говорю, нет, 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 и я немножко где-то стеснялся чего-то, я 2F поставил. Так, на всякий случай, сделать дистанцию между мной и брендом. Вот эта история. Как пришел был вопрос, все очень просто, в Питере не хватало пивных. Мы, когда я занимался уже пельменями, вот этими Дарья, по субботам, мы ездили в ресторан, ой, в пивнушку, в бар, и всегда мест нет. Приедем по пятницам, извините, день, ну, заканчивается, нет, приедем, пиво пить нет, нет. Я говорю, устал, и в итоге я увидел в Сан-Франциско есть ресторан с пивоварней со своей. Я подсмотрел, говорю, о, хорошая идея, вот у Оксмана купил в Баварии оборудование и поставил в центре Питера, мне тут предложили до сих пор, этому будет 10 лет через месяц справлять по этим, 1 августа. 2008 года, ресторану будет ровно 10 лет на улице Казанская, дом 7. Мне предложили помещение, зашел, вау, ну это же пивоварня. И я построил ресторанчик. И с этого все началось, и с ресторана это переросло вот в достаточно большой бизнес.
Хорошо, это пиво, оно, какие технологии вы использовали? Не придумали ничего нового, просто взяли какую-нибудь хорошую немецкую баварскую технологию?
Так и есть, мы ничего особенного не придумывали. Лучший враг хорошего, старую, добротную. Это чисто немецкое пиво по полной баварской технологии. И дрожжи мы оттуда привезли. Вот что было прорывным таким, да. Потому что у нас все дрожжи делаются здесь, а дрожжи это очень важно для пива. Это привкус вот этот знаменитый. А мы банками возили на самолетах с Баварии дрожжи каждую неделю. Ну, сейчас мы их здесь уже растим у себя в ресторанах. У нас своя дрожжевая станция и так далее. Вот отсюда как бы все это пошло. Ну, естественно, солод 100% из Баварии, и хмель 100% из Баварии. И водоподготовка специальная наша, то есть мы брали нашу воду, увозили то в лабораторию и так далее, и так далее.
А вода...
То есть, честно говоря, это 100% немецкое пиво.
Вода из-под крана или...
Она водопроводная, да, но она проходит там всякие степени очистки. У нас целая...
Большая часть воды в бутылках, которую мы пьем, она тоже проходит степень
очистки. Да, то же самое. Да все пиво, которое делается, которое все, что стоит на полках в магазинах, это все пиво из водопроводной воды практически. То есть, ну, она хорошая вода у нас. На самом деле, как это ни странно, наша российская вода очень хорошая. Это мифов много, но она неплохая, ее хорошо готовят. Ну, потому что у них там бутилированы в основном пьют. То есть наша вода, она неплохая. Она
вы
там
сами
мягкая,
воду из-под крана пьете?
Нет. Я не пью, но она для вот, для, как сказать, как материал хороший, но напрямую пить я бы все равно не рекомендовал.
Помню, что вы в свое время это пиво позиционировали как пиво для, скажем так, то, что сейчас называется гламурных людей, так или нет? Слушай, реклама, которая шла по телевидению этого пива, нет, довольно сильно вкладывались в рекламу.
Я позиционировал его всегда как пиво для других людей. Если хотите, независимых. Вот. А гламурных нет. Ну, кого-то хотел себя видеть гламурным. Вот. Пиво для других. То есть он такой один. То есть, ну, все по-другому. Я не так. Мне кажется, каждый себя считает, что он такой один, а что он другой.
Ну, конечно.
И поэтому в этом-то и была, так сказать.
Миллионы людей считают, что да, они такие.
Маркетинговая
одни.
Зацепка, и в этом-то и была эта цеплялка, что я такой один, да, и поэтому я его должен пить. Ну и плюс то, что я говорил раньше, это наша знаменитая российская. Мне почему-то видится, что это присуще русским и итальянцам в большей степени. Больше других наций в этом не. Немножко американцам не могу в этом уличить. Это все-таки позиционирование себя или пытание, попытка позиционировать себя к более высокому социальному классу, да, чем на самом деле. Вот у меня, например, другая проблема. Я себя всегда в более низкий социальный слой отношу.
Почему?
Не знаю, у меня это тоже, ну, наверное, комплекс какой-то.
Странно. Человек, который в 80-е годы ходил по Питеру в кроссовках Nike и в джинсах Levi's, да. И все девчонки были его, да. И тем не менее вы себя как-то...
Ну, как-то мне, наоборот, не нравится выше и выше. Вот я, например, я могу себе позволить, но я никогда не буду жить в самом дорогом отеле, там, да, или там в самом там супер-пупер ресторане. Я всегда стараюсь идти проще и нормально. То есть мне это неинтересно быть там.
А как же соотношение цена-качество? Чем выше цена, тем лучше качество.
Я думаю, на каком-то... Где-то кривые сходятся, да? Вот где они сходятся, я хочу там быть. Где цена и качество. У меня нет проблемы с ценой, но должно цена-качество, да? Вот где-то, где они пересекаются, я вижу, все, что вот это ультра, вот это все, вот это гламур, премиум, это все... То есть я не вижу, зачем мне идти на Nike Beach, там, платить, там, не знаю, там, 500 евро в день. Это абсурд, когда через... Там через дорогу. В 10 метрах нормальный пляж, там за 50 евро, да, то есть.
Мы вернемся через несколько минут в студию Русской службы новостей. У нас в студии Русской службы новостей в гостях Олег Юрьевич Тиньков, создатель таких брендов, как Тиньков и Дарья, и еще нескольких брендов.
И банк Тиньков кредитные,
да,
системы.
Банк Тиньков кредитные системы. И Андрей Добров, ведущий, это я. Напомню, Русская служба новостей является официальным информационным партнером церемонии бренда России, которая пройдет 3 июля.
Да.
Значит, хорошо, вы создали это пиво, начали его продавать. И как продажа, кстати? Насколько быстро, насколько удачно была эта
марка? Это было... У меня всяких много было этих успехов в жизни с точки зрения продаж. Но пиво это был, наверное, самый большой успех. У нас не хватало его всегда. Поэтому мы стали строить большой завод очень сразу же. Спрос превышал предложение много раз. То есть таких одних оказалось намного больше, чем мне представлялось.
А скажите, а вот Балтика в это же время развивалась? Или
да,
уже...
но они раньше намного начали. Балтика молодцы, это достаточно уникальная тоже ситуация. Я считаю, они, конечно, герои. То есть, естественно, они начали там на 5 лет раньше, естественно, там инвестиции другого порядка, потому что шведы. Но, тем не менее, все, что они, то, что они сделали, это великая вещь. Они, безусловно, пиво номер один на постсоветском пространстве. Плюс они достаточно известны даже в мире. То есть это с нуля. То есть это такая...
А вы были единственным владельцем, значит, Тинькова? Или же у вас были какие-то партнеры? Скажем, вот сказали, что в Балтике там были шведские деньги в том числе.
Да.
А у вас?
Нет. Честно говоря, я был один такой стопроцентным владельцем. Другой вопрос, что мне постоянно банки помогали. Там, в частности, банк «Зенит» такой был, вот они мне деньги давали.
Да, он футбол недавно выиграл, я слышал.
Да?
Шучу, это команда.
Да-да-да. Не, но это московский банк. И там еще ряд банков мне помогало. С банками сотрудничал много, занимал, а так акционерный капитал, в общем-то, не продавал.
Вообще в бизнесе вы как бы партнерские, то есть у вас есть такое чувство партнерства, то есть вы там можете работать с большим количеством, с некоторым количеством совладельцев, там, партнеров, там, или же вы единоличный такой вот владелец, не терпите друзей в бизнесе рядом, вот в одном деле?
Раньше был единоличный, вот до банка я вообще никогда не имел никаких партнеров, я всегда был сам по
Почему?
Себе, но там менеджмент имел у меня какие-то, так сказать,
Понятно.
Фантомные акции там и так далее. А, не знаю, мне нравится принимать решения быстро и развиваться быстро. А для быстрого развития, почему все бизнесы, которые сегодня упомянули, они были в промежутке развивались, ну, в основном где-то 4-5 лет, вот, максимум, минимум 4, максимум 5, это все вот горизонт бизнеса. Чтобы так быстро расти, занимать долю рынка и потом выгодно это продавать, нужно принимать решение быстро и, так сказать, действовать очень быстро и агрессивно. Один человек это может делать намного эффективнее, чем когда это коллегиальное, там, количество, много людей, они там совещаются.
Но один человек — это один капитал, два человека — это два капитала.
Ну, существуют же инструменты, рынки, можно занимать, ну, можно, понятно, так сказать, привлекать. Вот если бы у русской службы или у русского радио был бы один акционер, они бы развивались намного быстрее в свое время. Потому что было там, насколько я помню, три акционера, и они все время разговаривали. Кожевников, Богданов и Архипов. Вот они втроем там решали. Был бы один Кожевников, они быстрее бы развивались, моя точка зрения.
Не обязательно передам акционерам ваше пожелание.
Поэтому, с моей точки зрения, на быстро растущем рынке, чтобы быстро занимать долю, это выгоднее. А на стабильных рынках, где идет борьба за десятую долю процента, где все нужно взвешенные, выверенные решения, ля-ля-ля-ля-ля, как в частности банковский бизнес, он более взвешенный, более солидный, более консервативный. Здесь партнерство не помешает, и другой взгляд на жизнь. Вот сейчас у меня партнер, например, Goldman Sachs банк. Это самый большой инвестиционный банк в мире, да, и... Там у меня есть тоже шведские партнеры.
Востокнафта.
Востокнафта, да. Это очень интересно, то есть такая модель. Естественно, я контролирующий, я там основной, у них там миноритарные доли, но тем не менее, всегда просто интересно послушать их мнение, потому что финансовый рынок — это для меня новая вещь, и это достаточно такая вещь консервативная, тут нужно взвешенное решение делать.
Вы продали пиво Тинькофф. То есть я понимаю, почему немцы писали Тинькофф Бир, да, потому что, в принципе, для них, как бы, если ставить свое имя, то это ваш, как бы, фамильный бренд, и, возможно, и там и дети ваши им владеют, но вы продали его. Потому что в России, как бы, сложилась такая схема, когда люди делают бренд, потом продают его в какой-то момент. Не связываются с ним до конца жизни и на много поколений, правильно?
Я не знаю, если это сложилось в России. Кто-то продал, кто-то нет. У меня это все логично, потому что, смотрите, я... четвертый бизнес делаю, да, то есть, какие, да, я просто люблю строить и продавать. Там какие, я знаю, кто еще, Куркунов продал. Я не знаю, какие были мотивы у Андрея, да, продать. Мне трудно рассуждать. А, так, я не знаю, кто-то держит бренды, кто-то продает. Ну, у нас новая ситуация, новая страна, новое общество, по сути. Все мы что-то экспериментируем. Какой-то все равно, стабильно-то живем сколько, только 8 лет. Еще проживем хотя бы 8 лет, глядишь, продавать не будут, может, как-то люди развивать начнут. Сейчас все равно 98-й год в подкорках сидит.
Ну да.
Наверное.
Да.
Потом люди хотят, окей, лучше продам, зафиксирую прибыль, выйду в кэш, там, ну, не знаю, какие такие, видать.
Ну, смотрите, у вас...
А у меня все понятно, я все бизнесы делаю. 5 лет я меняю, я устаю. Вот банк сколько, 2 года, через 3 года буду продавать. Это уже все понятно.
То есть вы как строитель. Строитель строит дом, но сам в нем не живет, по большому счету. Построил, как бы, да?
Ну, продал, хотите так. Я люблю что-то развивать, я люблю строить. Как только это приходит к операционному day-to-day там, менеджменту, немножко скучно становится. Я это продаю, иду что-нибудь дальше строить.
Посмотрите, вы от торговли компьютерами перешли в продовольственный бизнес. Продовольственного бизнеса сейчас перешли в банковскую сферу. Это почему? Потому что вам все время хочется что-то нового.
Алкогольный, из алкоголя,
да,
в банковский.
Да. Или потому что, в принципе, там везде одинаковые законы управления. И вам просто, то есть там топ-менеджмент, как бы, он осуществляется везде по одинаковому. Да? Так или нет? Хотя вы сейчас говорите, что в финансах нет.
Фундаментально везде все одинаково. Нужно дешево покупать и дорого продавать. То есть, что такое бизнес? Дешево купил и дорого продал. Все, тут ничего не изобретено. Естественно, везде есть свои, там, посередине, да, вот там вся история. Но, в общем и целом, все одинаково.
И в банковской, вот в качестве банковской деятельности тоже, да?
Ну, фундаментально, да, ты дешево деньги покупаешь и дорого их продаешь. Но везде, я говорю, свои нюансы, свои детали. И действительно, я занимался торговлей, перешел в производство замороженных продуктов, оттуда в алкогольную, более регулируемую отрасль. Оттуда перешел, там, даже ресторанная отрасль до сих пор у меня осталась интересная такая. Сейчас финансовый сектор. Везде. Ну, это мне и нравится, в этом-то и есть некий вызов. В этом-то и есть некий драйв, да, то есть что-то новенькое, все, то есть это по мне. Я не знаю, как люди сидят и все одно и то же делают под 10. Я им где-то даже завидую, потому что это же надо иметь такую силу воли, чтобы 15 лет там заниматься, я не знаю, чем-то одним, и все это делать, и улучшать, и все делать это более перфекционистски. Так, молодцы, я так не умею. Я оп.
Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы чем будете заниматься после банка? Вы же думали об этом?
Честно говоря, нет. Я полностью сосредоточен. Это вот как... У меня, правда, опыта нет, у меня жена одна, но я тут недавно одного знакомого встретил. У него 6 жен, 6-я жена и 6-й ребенок. И он говорит, от каждой жены у него по ребенку. Mm-hmm. Я говорю, да ладно, прям вот 6-6. Он говорит, 6 жен, 6 детей. Поэтому, когда влюблен в свою будущую, ну, очередную жену, там, 3-ю, в моем случае 4-ю. Про 5-ю, наверное, никто же не думает. Тут он в нее влюблен, он про нее думает, он на нее смотрит, пылинки сдувает, день и ночь о ней думает, спит с ней, все с ней чего угодно делает, и только про нее думает. Но он же не думает про 5-ю. Но когда-то придет время, нужно будет расстаться с 4-й женой и жениться на 5-й. Тут пока время не пришло, я пока про свою думаю, 4-ю жену, люблю ее, лелею, сплю с ней. И сдувая с нее пылинки.
А когда-нибудь вы придете, откроете холодильник и поймете, что существует еще много других рынков.
Открою холодильник, да, или посмотрю в окно из автомобиля. Спасибо.
Спасибо большое. Это был Олег Юрьевич Тиньков и ведущий Андрей Добров.